слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Это по джанкойскому времени, в 7.35 и 12.10 по времени киевскому. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также напомню, что вы можете оставлять комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Наши контакты вы можете найти на сайте Крым Реалии. Также там вы можете найти актуальные новости из Крыма и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем в нынешнем Крыму.
Тема дня.
Итак, довольно-таки интересная складывается в Крыму ситуация в то время, как массово изымаются у крымчан земельные участки. Появилось решение Комитета ООН по правам человека, которым приостановлен снос одного из домов в Симферополе. Ой, прошу прощения, в Севастополе. Пока что только в Севастополе. А все это мы обсудим после того... мы это обсудим сейчас. Я приветствую в нашем эфире Сергея Зайца, эксперта регионального центра прав человека, адвоката. Сергей, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, что же это за такое решение, которым Комитет ООН по правам человека приостановил снос одного из домов Севастополя. Пожалуйста, опишите этот юридический механизм, насколько вы ожидаете, будет это решение исполнено сейчас в Крыму, и каким образом это решение вообще появилось, да, какой путь был проделан от конкретной ситуации, да, до такой весомой международной организации?
Ну, что касается Комитета ООН по правам человека, то это такой квазисудебный, как называется, международный орган. То есть это не совсем суд, но в чем-то по своим функциям или во многом по своим функциям он похож на Европейский суд по правам человека.
Конкретно об этой ситуации, да, о каком доме мы идем, идет речь, о чем мы говорим, то есть какое это решение было принято так называемой властью Крыма. Вот об этом расскажите.
Дело в том, что в Крыму достаточно массово и конкретно в Севастополе принимаются решения, судебные решения о сносе домов, которые не соответствуют российским градостроительным нормам. При этом в данном конкретном случае речь идет о доме площадью что-то там около 300 квадратных метров, который был признан многоквартирным, но при этом его строительство было закончено в конце 2013 года даже. И суд вынес решение о сносе этого дома, хотя в доме проживали жильцы. То есть собственник дома – это одно лицо, жильцы – это сын, у которого своя семья, который проживал в этом доме. Он не был реально многоквартирным. И что касается Комитета ООН по правам человека, то он, безусловно, не защищает право собственности как таковое, но он может защитить от произвольного выселения. И в данном случае речь идет о том, что эта семья пыталась обжаловать судебное решение, заявляя о том, что они проживают в этом доме. Тем не менее, суды игнорировали это обстоятельство. И получилось так, что более того, правительством, так называемым правительством города Севастополя, был утвержден перечень из нескольких десятков объектов, которые подлежат спросу, ну, по сути, в первую очередь, за счет средств бюджета. И этот дом попал в число этих объектов, и, соответственно, единственная возможность остановить этот произвол была, это обращение в Комитет ООН по правам человека. Европейский суд в данном случае, к сожалению, не отреагировал бы, поскольку Европейский суд реагирует только в том случае, если есть угроза пыток, угроза жизни, здоровью, причем эта угроза является неотвратимой.
Говоря о ситуации во временно оккупированном Крыму и решениях, резолюциях международных инстанций, как судебных, да, так и Комитета Организации Объединенных Наций, нельзя не принять во внимание вот ту практику, которая существует в Крыму. К сожалению, Россия не выполняет ни предписаний, ни решений промежуточных международного суда. По вашим ожиданиям, будет ли исполнено вот это предписание Комитета ООН по правам человека?
Вы знаете, что касается какой-либо практики Комитета ООН по правам человека по Крыму, то она мне неизвестна. Я могу предположить, что это, пожалуй, первое такое вот вмешательство со стороны Комитета ООН по правам человека. Решение по делу еще, чтобы было понятно, решение по делу еще не принято, оно будет принято через, наверное, несколько лет все-таки. Что касается реакции властей Российской Федерации, поскольку у нас нет никакого опыта по этому поводу предыдущего, тяжело предсказать, но Российская Федерация, даже те заявления о том, что Российская Федерация не собирается исполнять решения Европейского суда, которые имеют значительно большую силу и большее влияние, они остаются преимущественно политическими заявлениями. И такое поведение демонстрируется только в серьезных политических делах. Когда речь идет о простых, более простых ситуациях, бытовых ситуациях, Российская Федерация, тем не менее, решение Европейского суда продолжает исполнять. Что касается Комитета ООН по правам человека, то здесь важно понимать уровень, на который оказалась поднята проблема. Если Европейский суд, то это такой региональный механизм, который действует в рамках Совета Европы, то Комитет ООН по правам человека – это механизм, действие которого распространяется на весь мир. И почти все страны являются участницами факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. И это означает, что Российская Федерация просто будет вынуждена давать какие-то пояснения, которые будут иметь уже достаточно широкую огласку. И иногда угроза вот такого ущерба политической, ущерба репутации на международной политической арене является достаточным сдерживающим фактором. Все-таки ООНовский механизм – это механизм, который включает в систему взаимодействия практически все страны. И чем это дело примечательно? Это тем, что если раньше заявление о нарушении, например, права собственности, о нарушении других прав человека в Крыму звучали, преимущественно звучат достаточно абстрактно, те дела, которые попадают на рассмотрение международных органов, перестают быть такими абстрактными и становятся гораздо более конкретными и доказуемыми, поскольку государству в этом случае предоставляется возможность опровергнуть утверждение заявителя, предоставить свои какие-либо пояснения, доказательства и так далее. И уже на основании взвешенного анализа принимается некое решение, дается некая оценка этой ситуации на тот предмет, насколько поведение российских властей в оккупированном Крыму соответствует международным обязательствам Российской Федерации.
Ну вот, учитывая, что случаев, да, которым, подобных тому, который мы сейчас обсуждаем, когда дом, в котором живут люди, просто может быть снесен по решению так называемой местной администрации, учитывая, что вот этот механизм, да, о котором мы говорим сейчас, решение о приостановке сноса этого дома, которое принял Комитет ООН по правам человека, оно применяется в Крыму впервые, можем ли мы говорить о том, что лед тронулся и дальше таких обращений, да, в эту инстанцию и, соответственно, подобных решений может быть гораздо больше. И что нужно сделать людям, в том числе, которые нас сейчас слушают, и, возможно, у которых есть те же проблемы, которых выселяют сейчас в Крыму, что им нужно сделать, какие нужно бумаги собрать, куда обратиться, чтобы в итоге получить подобное решение?
Вы знаете, каждая ситуация достаточно индивидуальна, и здесь нет универсального рецепта. Я бы сказал, что специалисты регионального центра по правам человека могут оказать помощь в этом вопросе, поскольку, с одной стороны, обращение в комитет по правам человека является более такой легкой с точки зрения формальных требований процедурой. С другой стороны, здесь тоже есть своя специфика. То есть, например, комитет ООН по правам человека не защищает право собственности. И не имеет смысла писать обращение, жалуясь на то, что просто сносится дом, в котором никто не живет. Но перед обращением в комитет ООН по правам человека необходимо сделать то, что называется пройти исчерпание эффективных средств правовой защиты. Это значит, что люди, которые могут подвергнуться вот такому произвольному выселению, они должны реагировать на эту угрозу, начиная с самых ранних стадий. Специфика этого дела состоит в том, что с самых ранних стадий до сведения суда, до сведения властей было доведено, что в доме проживают люди. Эти люди пытались обжаловать это решение самостоятельно. Не как собственники, а как люди, которые просто лишатся жилья и окажутся на улице. Сейчас вот есть такая угроза, что посреди зимы. И когда власти не только не продемонстрировали никакого внимания к этим заявлениям, когда угроза стала реальной, то есть я уже сказал, что утвержден список из нескольких десятков, там порядка 50 объектов, которые должны подвергнуться сносу в первую очередь. Когда поступило уведомление об отключении, об угрозе отключения воды, только тогда комитет ООН по правам человека может вмешаться. То есть тогда угроза становится реальной и непоправимой. Ибо если не вмешаться сейчас, дом будет разрушен, люди окажутся на улице, и вселить их обратно будет просто невозможно. Поэтому здесь есть своя специфика. Не по каждому делу комитет ООН по правам человека может работать, но это механизм, который иногда может работать там, где не работает Европейский суд по правам человека. Здесь нет таких жестких сроков обращения, как, например, 6-месячный срок для обращения в Европейский суд. Здесь менее формальный подход к самому заявлению и так далее. Но важно помнить, что совмещать процедуры обращения в Европейский суд и в Комитет ООН по правам человека достаточно сложно, почти невозможно. То есть в две инстанции одновременно обратиться невозможно в принципе. Обратиться в Европейский суд, если Комитет ООН по правам человека не отреагировал должным образом, тоже будет невозможно. Единственный вариант, когда это возможно, это если Европейский суд признал жалобу неприемлемой, то есть не поясняя, почему, просто не были соблюдены какие-то формальные требования. Пропущен срок, отсутствует подпись, явно необоснованная жалоба с точки зрения Европейского суда и так далее. В таком случае можно пробовать обратиться в Комитет ООН по правам человека, по сути, с той же проблемой.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Заяц, эксперт регионального центра прав человека, адвокат. Продолжим эфир. И в продолжение у нас очередная борьба за земельные участки в Крыму. Даже этой борьбой это сложно назвать, потому что просто приехали российские военные и начали устанавливать РЛС на том месте, где люди пытались как-то развивать курортный бизнес. Речь идет о Золотом под Керчью. Давайте послушаем об этом. Этом сюжет от моих коллег и продолжим разговор.
Крым в центре внимания.
Кто вы? Почему вы проникнуть хотите сюда?
Бегом вызывайте милицию.
Захватывают частную территорию.
Очередная борьба за земельные участки. На днях керченские СМИ опубликовали видео, где жители Золотого, села неподалеку от Керчи, оказывают сопротивление неизвестным в камуфляже и преграждают путь военной технике.
Вообще ничего не знаем! Вообще ничего не знаем!
Жители Золотого пытаются отстоять свои земельные участки на побережье Азовского моря. На этой территории хотят разместить радиолокационную станцию. Подконтрольное России руководство Белинского сельсовета обещало местным жителям вынести этот вопрос на общественные слушания. В итоге селянам даже не показали документацию на разрешение строительства. Пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму объясняет: станция необходима для того, чтобы обезопасить полуостров от диверсионно-разведывательных групп. В частности, планируется создание единой системы освещения «Рубеж Крым». Пограничники считают, это позволит эффективно контролировать надводную обстановку в Казантипском заливе. В ответе на информационный запрос местной радиостанции российские пограничники сообщили, в рамках единой системы освещения планируется возведение порядка 10 автоматизированных постов технического наблюдения, в том числе и в селе Золотое Белинского сельского поселения.
Крым в центре внимания.
Итак, слышит ли Владимир Путин жителей Золотого, нам точно неизвестно. Известно нам точно, что слышим мы этих жителей, знаем об их проблеме, да, и сейчас мы ее обсудим. Обсудим ровно так же, как и проблему жителей Севастополя, против которых было подано масса исков об изъятии земельных участков. Я приветствую в нашем эфире Андрея Васильева, журналиста из Севастополя. Итак, Андрей, давайте еще раз проговорим, сколько же людей в Севастополе могут остаться в итоге без земельных участков, и слышит ли жителей Крымского полуострова Путин, вот как к нему апеллировали герои нашего предыдущего сюжета, жители Золотого?
Здравствуйте. Ну, я бы сказал, что сегодня темы, связанные с генпланом и с земельными участками, вот перераспределение которых предполагалось по генплану, они немножко улеглись. Но осталось две других темы, которые очень беспокоят местных жителей. Первая – это на самом деле тема, связанная с землеотводами, которые выделялись распоряжениями администрации Куницына. Там неизвестна на самом деле точная цифра числа земельных участков, потому что на самом деле распоряжения администрации на выделение земли, они выделялись для дачно-строительных кооперативов и жилищно-строительных товарищей-застройщиков, а они потом уже перераспределяли участки. Ну, по разным оценкам, это от 2 до 4 тысяч земельных участков. И вторая тема, она на самом деле связана с широкими планами модернизации городской инфраструктуры, которую вот сегодня представляет российская власть, в том числе, на самом деле, с расширением дорог, строительством новых, потому что в последние 3 и уже почти 4 года население Севастополя очень увеличилось на 30, 40, может быть, даже 50 или 100 тысяч человек. Опять же, официальную статистику очень трудно в этом отношении найти. И, соответственно, город встал из-за большого числа пробок. И строительство новых дорог и расширение существующих, оно тоже на самом деле может привести к тому, что жителям предложат отказаться от своих домов и земельных участков, которые находятся в непосредственной близости с вот этими запланированными объектами инфраструктуры.
Мы недавно говорили буквально перед вами с адвокатом, экспертом регионального центра прав человека Сергеем Зайцем, и говорили мы о том, что комитет ООН по правам человека принял решение, которым приостановлен снос одного из домов Севастополя, что дабы люди, которые там живут, просто не оказались на улице. По вашему мнению, насколько для севастопольцев, вот, которые оказались в подобной ситуации, которые могут быть тоже оставлены без крыши над головой, насколько привлекательным для них является вот такой путь решения, да, апеллирование в международные инстанции в то время, как получается в Крыму защитить их права, ну, либо некому, либо довольно-таки сложно.
Да, ну, тут речь идет еще об одном, так сказать, конфликтной ситуации, которая связана с распоряжением департамента городского хозяйства российского правительства о сносе 50 объектов, в основном жилых объектов, строительство которых было признано незаконными уже вот российскими судами в период с 2014 по 2018 год, и где уже исчерпана процедура обжалования. Ну, что бы мне хотелось отметить, ну, конечно, решение Комитета по правам человека ООН, они носят, скажем так, рекомендательный характер. И, в принципе, не обязательны к исполнению государствами, к которым они на самом деле предъявляются. А с другой стороны, мне кажется, вот со стороны конкретного гражданина или предпринимателя, который подает иск, для него это еще один аргумент в споре с властями. А почему? Потому что даже после принятия этого распоряжения местные чиновники допустили, что по отдельным объектам будут проводиться какие-то переговоры о возможности их ввода в эксплуатацию. Поэтому сейчас те люди, которые являются владельцами этих объектов, пробуют как-то на переговорах усилить свои позиции. И, возможно, вот это вот временное решение о приостановлении сноса, оно на самом деле усилит позиции этого конкретного гражданина или группы граждан, которые выступают как жильцы или владельцы этого дома. Но тут, мне кажется, существует на самом деле определенная доля риска. Почему? Потому что если другие представители, другие граждане, причем как задействованные в этих конфликтах, связанные с вот этим вот постановлением, в других конфликтах, связанных с правом собственности, с правом проживания, увидят, что жалобы в международные инстанции, они эффективны, и они могут им помочь, то тогда они тоже могут прибегать к этим мерам. И, в принципе, здесь можно прогнозировать и прямо противоположную ситуацию, поскольку, испугавшись таких многочисленных апелляций, а данные апелляции могут производиться в разные международные структуры, да, и по разным поводам, потому что, в принципе, в 2014 году, когда принимались вот законы о принятии Крыма в российское подданство, никто не думал о тех проблемах, которые возникнут с правами собственности на землю, на жилье и так далее, и как они будут дальше разрешаться в соответствии с международным правом. И, соответственно, может быть, в принципе, такая отмашка, на самом деле, игнорировать эти решения, чтобы не допускать, на самом деле, дальнейших апелляций в международные инстанции.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. И мы снова вернемся к ситуации в Золотом, что под Керчью действительно, возможно, и там никто не ожидал, что обернется таким образом. Люди там выглядели действительно отчаянно на тех видеозаписях, которые были опубликованы, бросали даже под КАМАЗ. Я приветствую в нашем эфире Елену Лысенко, журналиста из Керчи. Елена, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать о ситуации, в которой оказались жители Золотого? Возможно, у вас есть информация о том, как сейчас разворачиваются события. Идет ли уже то строительство, которое собирались начать вот эти люди, да, которые приехали на военной технике с черными номерами, да, как это, как, ну, что говорит о принадлежности к вооруженным силам России, вот эти люди, которые скрывали свои лица под балаклавами, да, и растаскивали этих людей, которые бросались под КАМАЗы. Вот начали ли они эту стройку РЛС на том месте, и как там развивается ситуация?
Ну, вот насколько я знаю, что в данный момент там залито основание бетоном, то есть просто бетон должен там несколько суток выстоять, чтобы он, ну, затвердел. То есть, по моим сведениям, строительство продолжается, и оно будет. Мало того, в адрес жителей села Золотого, в котором это все происходит, поступают угрозы разными способами, людям угрожают, чтобы они не препятствовали этому строительству. И, ну, скорее всего, вот как я думаю, как думают мои там коллеги с того региона, что, скорее всего, этот локатор установят, и на мнение жителей, в общем-то, всем там глубоко наплевать.
Это не первый случай, когда керчан выселяют, да, ради строительства тех или иных объектов, будь то подъездные пути к трассе, к Керченскому мосту, прошу прощения, будь то РЛС. Чем отличаются эти ситуации? Могут ли в данном случае жители Золотого рассчитывать на какие-то компенсации? Ведь они лишаются собственности.
Ну, видите, там очень хитро. Они этот сам локатор устанавливают как бы не на частных участках земельных, а на территории сельсовета. Ну, то есть ряд, ну, возле участков.
Возле,
да?
Участков. Но это...
Вот говорят, да, возле участков.
Но там говорят... невозможно теперь бизнес, наверное, вести курортный рядом с военным локатором.
Еще раз.
Я говорю, там теперь, наверное, невозможно вести курортный бизнес рядом с военным локатором. То есть так или иначе...
Да, вот именно поэтому
людей...
жители и против, да. Что не переживают, что локатор повлияет на туристов, что туристы не захотят селиться возле локатора. И потом к самому локатору подъездные пути нужны, и ну, вот эти вот люди, которые то ли военные, то ли российские пограничники, они огородили участок 9 соток для установки одного локатора. И люди правильно переживают, что, во-первых, это будет высокий забор собаки, дорогу сделали, проложили себе прямо через чужой участок, чтобы подъезжать к этому строительству. Конечно, это повлияет на туризм в данном регионе негативно. И люди переживают, что и дальше будут такие захваты. Тем более, это уникальное место, там очень красиво, там прекрасный берег. И очень есть много пустых мест, но именно в той точке, вот где рядышком расположены вот эти вот частные домовладения, вот именно в той точке почему-то ставят локаторы. Это тоже людям непонятно, почему нельзя выбрать какую-то пустую бухту.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист из Керчи. Мы обсудили ситуацию в Золотом, где теперь вместо привлекательного курортного места будет стоять не такой уж привлекательный российский военный локатор. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурил сегодня у микрофона. Напомню, что и по завершении наших эфиров вы можете оставаться с нами. Круглосуточно доступен сайт «Крым Реалии», где вы можете найти записи всех наших программ. Кроме того, вы можете найти там актуальные крымские новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Всего доброго!